მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Министерство обороны завершило свое расследование катастрофы с самолетом Ту-154, которое случилось в декабре под Рождество. Все об этом знают, помнят. Ансамбль Александровой, Лиза Глинка, журналисты телекомпании «Звезда», НТВ, Первого канала. Ну, вы также помните эту эпопею по поводу скорби, не скорби. Много чего было связано с этим самолетом. Потом было долгое расследование, много публикаций, много версий, которые казались убедительными. Вот чем больше версий, тем они кажутся убедительнее, отдельные из них. И в какой-то момент, это было месяца два назад, насколько я помню, прозвучала версия о том, что все-таки летчик, все-таки капитан корабля, все-таки он виноват, этот Роман Волков. Но никому тогда в тот момент не показалось, что это может быть правдой. Тем не менее, проходит время, наступает вот вчерашняя ночь, и Министерство обороны делает заявление специально для агентства «Интерфакс». Больше я этого заявления нигде не видела, но теперь все цитируют, что расследование закончено, забудьте, это последняя стадия, больше ничего, никаких выводов вы не услышите. Это действительно летчик, у него случилась какая-то дезориентация в пространстве, он перепутал горизонт с морем, с линию горизонта, с линией моря. Что-то у него там такое случилось невероятное в его сознании, что вот он сам стал жертвой этой катастрофы и увлек за собой 92 человека. На наших экранах этот человек, Роман Волков, вы сегодня будете его видеть. И я представляю вам гостя нашей программы. С нами Ирак Муртазин. Ирак, здравствуйте. Ирак – специальный корреспондент «Новой газеты». Он очень много публикаций по этому поводу уже сделал. И нет, я не могу сказать, что эти публикации соответствовали, совпадали с той версией, которую мы услышали сегодня. Там были какие-то другие вещи сказаны.
Так и сегодняшняя версия, она похожа на вброс.
Просто. Нет, сегодняшняя версия вброшена была уже 3 месяца назад. Той же самой газеты, вот «Коммерсант», она была уже 3 месяца назад вброшена.
Ну, посмотрите.
Но сегодня она уже стала официальной.
С чего это она стала официальной? Это то, что РИА Новости сказала, что она стала официальной? На сайте Министерства обороны, на сайте там СКР есть официальная версия? Нет. Они до сих пор оставляют себе возможность отступить назад, что сказать. Ну, Ирак, какой-то неназванный источник вот Министерства обороны что-то сказал.
Совершенно
потому
верно.
Что эта версия, она малореальная, что вот Роман Волков взял, вот потерял ориентацию и разбил самолет.
Да.
Дело в том, что если бы он был там летчиком-истребителем, был один в кабине, да, и у него произошло там помутнение, это было бы возможно. Но там был второй пилот, там были штурманы, там была куча народу. То есть, когда помутнение у одного человека, остальные еще могли как-то отреагировать, сказать: командир, ты что творишь? То есть тот же второй пилот мог взять управление на себя.
Ирак, что касается официальности этой версии. Вот я, как человек, который смотрю телевизор и примерно понимаю, как все это происходит и построено, когда Первый канал на плашке Министерства обороны пишет в кавычечках, что Министерство обороны заявило, что официальным, что оно пришло к окончательному выводу трагедии, то оно уже не будет это оспаривать. Вы можете мне поверить. Вот плашечка Минобороны, цитатка, что окончательный вывод комиссии состоит в том, что виноват летчик, это уже не будет никем и никогда оспариваться. Да, сначала это был источник «Интерфакса», который сделал вот такое заявление. Мы пришли к окончательному выводу. Потом все государственные агентства это процитировали. И главное, Первый канал, Второй канал, больше, вот просто поверьте моему опыту, никаких версий не будет. И никаких выводов не будет. Это вывод Министерства обороны, который они, ну вот в такой форме они его решили слить, употребим этот глагол. Но тем не менее это случилось.
Ну, это вывод, наверное, который устраивает Министерство обороны, который устраивает, в общем, точнее, наиболее устраиваемую версию. Хотя вероятность именно такого развития события, как описано в сообщении РИА Новости, как описано вот в том докладной записке, которая практически одновременно текла там в интернет, она очень мала.
Вот мы сейчас будем это обсуждать с нашими гостями и с нашими слушателями. Вдаем вам тот же вопрос, уважаемые слушатели, зрители. Вы слышали это и по телевизору, и читали, наверное, газету «Коммерсант», где в подробностях расписано, как и почему пришли эксперты Министерства обороны к такому выводу, что это все-таки пилот. Вызывает у вас доверие эта версия или не вызывает? Если не вызывает, то по каким причинам? Я вам сразу скажу, что вот у наших, например, читателей нашего Твиттера, это интернет-сообщество, нет категорически, однозначно нет, 60%, скорее нет, 25%, скорее да, 10%, однозначно да, 5%. Это Твиттер. Что у нас будет по телефону, я не знаю, мы еще посмотрим потом опрос. И с нами на связи вот летчик-испытатель Владимир Смирнов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы очень рады вас слышать. С нами на связи Павел Фельгенгауэр, военный эксперт. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
С Павлом мы начинали эту тему, как только все это случилось. Вот, Павел, давайте вот с вас и начнем, с вашей точки зрения. Что у вас изменилось? Вы все эти месяцы следили за ситуацией. У вас было одно представление о ней. Изменилось ли оно вот на основании того, что вы сегодня прочли всех этих деталей, которые свидетельствуют с точки зрения Министерства обороны в то, что других вариантов нет. Это летчик перепутал горизонт, с один горизонт с другим.
Ну, это вообще свойственно Министерству обороны. Практически всегда, если происходит какая-то такая катастрофа, то списывают на летчика. Это, в общем, обычно. Это как бы проще всего сделать, потому что тогда никто не виноват, а летчик погиб, и, как говорится, все концы в воду, в данном случае буквально. Поэтому, конечно, у многих есть серьезное недоверие к тому, когда обвиняют, когда речь идет о человеческом факторе. Но в действительности бывает, что летчики, даже самые опытные, совершают ошибку, а времени там что-то исправить или перехватить управление, это не то, чтобы он упал в обморок, а он принимал неправильное решение. Перехватить у командира второй пилот или там тем более штурман, времени у них никакого не было, и возможности такой особенно не было. Как они вот так перехватят? А там, в общем, измерялось все это вполне секундами. Так что могла бы дать, мог быть так называемый человеческий фактор. Если ясно, что там не было там ни зенитной ракеты, ни огня с земли, земли там не было, море было. Взрыв на борту вроде бы отмели. Значит, это отказ техники или человеческий фактор. Отказы техники они вроде не находят. Значит, остается ошибка пилота, в общем, по методу исключения.
Понятно. Спасибо, Павел. Я должна сказать, что когда мы смотрели вот хронику событий, я даже специально распечатала еще раз, хронику событий 25 декабря, когда вот Коммерсант давал по часам, в 15:48 уже было сказано, что версия теракта даже не рассматривается. Ее почему-то там отменили с порога. То есть, Ирик, вы с этим согласны, что там, на основе того, что вы говорили, не может этого быть?
Исключено.
Исключено. Это исключается сразу. Итак, с нами на связи Владимир Смирнов. Владимир, я обращу к вам такой вопрос. Мы не можем понять, что за запись в итоге предоставлена была экспертам разговоров в кабине пилота. Потому что я вот выписала две версии этой записи. Одна из них прозвучала в «Новой газете», в публикации Хирека. Другая версия мы сегодня услышали, вернее, не услышали, а прочитали в газете «Коммерсант». Посмотрите, как совершенно по-разному описывают то, что происходит. Происходило. Описывают запись. Не описывают то, что происходило, описывают запись. Две газеты. Итак, вот пишете вы, Ирак, у вас в «Новой газете» уже после нашего разговора в марте была обнародована запись разговора в кабине пилота. На записи в абсолютной тишине слышна спокойная команда «закрылки убрать», а через десяток секунд слышен крик «падаем». Между тем, там есть технологии работы, но я не буду уже вот эти детали. Главное, что происходило вот по разговорам. Затем штурман докладывает, закрылки убираются синхронно, стабилизатор перекладывается. Это по правилам. Когда закрылки убраны, штурман докладывает, закрылки, предкрылки убраны, стабилизатор 0, табло РН, РБ не горят и так далее. Ничего этого в обнародованной записи разговора в кабине самолета нет. И далее собеседник ваш предполагает, что от нас хотят что-то скрыть. Итак, вот мы услышали, что есть на этой записи вот с точки зрения вашего собеседника. Теперь мы смотрим, что есть на записи с точки зрения газеты «Коммерсант». Итак, уже на седьмой секунде после взлета в кабине пилотов, как полагают расследователи, возникла особая ситуация. Командир Волков начал эмоционально с применением ненормативной лексики выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. То есть на седьмой секунде, куда мы летим. Правильно я понимаю? Дальше, оторвавшись от земли, дальше какие-то там длинные, вот они дают описание, майор Волков приказал подчиненным убрать закрылки, хотя по регламенту их уборка предполагалась на высоте 500 метров, а он попросил убрать их на высоте 157. При этом он продолжал отклонять штурвал от себя. В итоге машина перешла на снижение. «Ух, ё-моё!» Выругался штурман, почувствовав и так далее. Я просто, вот пропуская описание, говорю только то, что они говорили с точки зрения вот этой вот газеты или записи. Далее, видимо, заподозрив неладное, все тот же штурман, задавший неизвестно кому риторический вопрос с использованием нецензурного слова, на который, впрочем, так и не получил ответа. То есть там какие-то все время идут вот рассказы про за 7 секунд, нецензурные слова, какие-то вопросы. У вас это описывается по-другому. Как вы объясняете вот такую разницу в трактовке той записи, которая вообще-то не должна трактоваться совершенно никак? Она вот есть запись или ее нет записи? Вот, Ирк, скажите,
знаете,
вы
я потом... разговаривал с летчиками, которые служили в этой 800-й бригаде или продолжают служить. Так вот, обе записи ошибки.
Обе? Фейки?
Обе фальшивые записи, фейки, которые, в общем-то, ну, просто невозможно было бы в той вот ситуации, в которой там взлетали. Если бы на 7-й секунде там командир воздушного судна начал там материться эмоционально, ну, экипаж бы уже тут же решил, что человек сошел с ума, там, прекратить взлет, там, поступила бы команда, никто бы не дал разрешения на взлет, потому что 7-я секунда еще отрыва от земли еще не произошло. То есть... И та запись фейковая, и эта запись фейковая. И непонятно, почему до сих пор не обнародована настоящая запись. Она ведь есть.
А она есть.
Она ведь есть. И, в принципе, говорю, мои собеседники, из причастные к вот этой 800-й авиабригаде, мне говорят, что эту запись мы никогда не услышим, хотя потому что, скорее всего, на этой записи есть посторонние голоса.
Вот. То есть в кабине
объяснить, угу. Объяснить вообще вот такое развитие событий можно только одним, что взлетал летчик, да, летчик, да, бывалый, да, опытный, но никогда не, ну, не имеющий отношения к этому самолету, не имеющий допуск к этому самолету, не имеющий опыта взлета на таких типах самолетах. Вот этим вот можно объяснить все, там, что закрылки не так убрали, там, шасси не так сделали, что, как я уже писал еще в марте, значит, по всей видимости, Роман Волков сидел на своем месте, но выполнял функции второго пилота. А на месте второго пилота предположительно сидел ну, высокопоставленный офицер этой бригады, который и осуществлял взлет. Притом он, говорю, был, конечно, приподнятое настроение, потому что накануне он был на приеме у Путина, получил звание там заслуженный военный летчик Российской Федерации. В общем, такой...
Этот человек летел просто среди других пассажиров
и решил порулить? Этот человек летел в Сирию то ли там для замены, то ли для того, чтобы проконтролировать там, чем занимаются летчики. И вполне мог подойти там в аэропорту Адлера и сказать: «Ром, ну что, я не летчик, что ли? Дай взлечу». Командир, ну взлетай, чего не взлетать. Молодой летчик, Роман Волков, там, ну, мог растеряться перед авторитетом, перед возрастом, перед званием вот этого старшего по званию, по должности. Вот, такое могло быть. Но это самое настоящее летное хулиганство. В этом...
То есть в любом случае вы продолжаете придерживаться вот ваши свидетели.
А после
ваши...
того, как появилось вот сегодняшнее сообщение, да. Вот все мои собеседники, с которыми я разговаривал, они еще больше убеждены,
вот, что, это было
что взлетал нештатный экипаж.
Владимир Смирнов вот с нами на связи, пожалуйста. Как вы считаете, вот из этих переговоров, которые были опубликованы, что ближе соответствует схеме того, что происходило, как это можно сказать, этой ситуации, и считаете ли вы, что они фейковые, или, может быть, все-таки какая-то правда в них, в каком-то из них есть, какой-то из них настоящий, и зачем плодить фейки, если да, должна быть...
Почему,
да,
дать настоящую
почему
запись?
Не дать настоящую запись? Вот что вы об этом думаете?
Фейк или не фейк, я бы не хотел таких терминах обсуждать.
Да.
На мой взгляд, экипаж действовал, конечно, неадекватно. Почему он действовал неадекватно? По двум причинам. Или приборы были не включены,
или был отказ приборов, если пользоваться той информацией, которая опубликована в интернете. Командир экипажа, когда их буксируют или он рулит, он не знает, с каким курсом они взлетают. Это невозможно. Дальше на взлете он спрашивает, с каким курсом мы взлетаем. Это значит, или не работают приборы, или это невозможно. И на 7-й секунде, если не работает курсовая система, то не работает и авиагоризонт. И после отрыва действия у него, действия пилота, как описано в этой публикации, они совершенно неадекватны. Это не может так действовать любой пилот. С одного самолета, с другого самолета. Они же управляются, это все более-менее одинаковые. Там вопрос усилий, вопрос, так сказать, движений, размера движений и все. Поэтому вот это не совсем понятное описание. И оно такое подано таким образом, что виноват летчик. Он устал, он был неадекватен, он действовал абсолютно неадекватно ситуации, он потерял пространственную ориентировку. А чего он потерял? Простые метеорологические условия. Да, море внизу, небо вверху, там звезды, там на Земле какие-то огоньки. В какой-то момент это возможно. Но возможно и при отказе приборов. И забегая немножко вперед, я скажу, что как-то самолет упал, разбился, и большая часть фрагментов, большая часть тел погибших была неопознана, были одни фрагменты. То есть распалась на фрагменты. Это невозможно. При падении, как минимум, все должны тела более или менее сохранны. Вот эти моменты меня настораживают. А то, что говорил Павел о том, что всегда проще в расследовании катастроф военной авиации списывать на летчика, на экипаж, это такое правило постоянно в авиации существует.
А что это значит, что вот фрагменты? В какой смысл вы в это вкладываете?
Нет, ведь первые сообщения были такие, что тела погибших, там были только 7 человек.
Да,
Или сколько-то, да? А остальные фрагменты...
А о чем это говорит, с вашей точки зрения?
Это говорит о том, что, скорее всего, был взрыв на борту самолета, который разметал все по кусочкам. В какой момент? При ударе о воду. Ну, возможно, но мне представляется, что если с Земли не наблюдали этого взрыва, то...
Но взрыв, это значит, опять же, теракт или что-то там взорвалось?
Была информация о том, что там оружие везли, какие-то такие испытательные... Ну, самые новейшие боеприпасы наведения или что-то в этом роде. Uh-huh. Или теракт. Ну, это все как бы настолько покрыто мраком и настолько темнят, что сейчас все списали на летчика.
Ну, вот они уже как раз не темнят. Они говорят, все ясно, как божий день.
На самом-то деле соприкосновение самолета с поверхностью воды произошло на скорости 540 километров в час. Извините, если на такой скорости вот машина врежется в столб, там, ну, точно там придется собирать фрагменты пассажиров. Поэтому версия теракта, понимаете, слишком много людей были причастны к расследованию. Там собирали обломки, собирали сам. Да и по фотографиям там было видно, в общем-то, присутствие этих взрывчатых веществ, ну, обнаружили. Не смогли бы это скрыть, в принципе. Вот теракт скрыть было бы, ну, совершенно невозможно. Другое дело, вот я теряюсь в догадках, почему пытается вот. Виноват Роман Волков. Все.
Да,
он один сошел с ума.
Сошел с ума. Он же там не
а
просто.
Экипаж ничего не
он
делал.
Он не просто горизонт, он еще и вот эти вот взлетные полосы путал. Он с самого начала не знал, куда вообще выруливать, на какую из них. Это что-то такое запредельное.
Или он был там вообще невменяемый пьяный, что в принципе невозможно, его бы не пустили за штурвал, отменили бы там рейс, потому что все-таки рейс был далеко не рядовой. Давайте вещи называть своими именами. Готовился концерт. Значит, в честь взятия Алеппо, там уже была подготовлена площадка, это должно было быть событие, там, сопоставимое с концертом Георгиева в Пальмире. То есть этот концерт должен был затмить горечь поражения, горечь оставления там Пальмиры. То есть готовил серьезное пиар-мероприятие. И на такой рейс ставить там, кого попало, там, ну извините.
Ну да, сестры телекомпании летели, конечно, конечно. Павел Фельгенгауэр, я хочу вас спросить. Вот сказал только что Ирак, что невозможно скрыть версию теракта. Но Владимир тоже не утверждает, что теракт. Там могло быть что-то такое внутри, что в конце концов там сдетонировало, взорвалось. Вы как считаете, можно ли в принципе в теории скрыть, что это был теракт? Допустим, вот мы тут ничего не остается, как строить предположение, допускаем, что был теракт. Это можно скрыть?
Нет, при желании скрыть можно все. Вот, было бы серьезное желание. Вот, но в данном случае вряд ли это было так. Там задел он не просто ударился об воду, а там задел концом крыла, крыло оторвало, и там дальше как по воде кувыркалось, так что там должно было, в общем, на кусочки все разорвать в основном. Это для этого не нужен никакой взрыв. Там вроде бы видели с какой-то лодки, как это происходило, кажется. И да, конечно, должны были бы, если взрыв, то должны были бы быть следы взрывчатых веществ. Если просто сдетонировало горючее, но оно тоже могло там, но вряд ли, вроде бы этого тоже не было. Так что теракт, конечно, с политической точки зрения, теракт было бы неприятно признавать, поскольку это значит, что там как-то на борт какие-то агенты, там, я не знаю, какого-нибудь террористического движения смогли что-то пронести. Было, значит, это, в общем, признание было бы вряд ли нужно кому-либо. Но всерьез говорить о теракте вроде бы не приходится.
Ну вот, случае. А вы говорите...
Значит, отказ техники, в принципе, возможен, отказ техники. Но это, значит, но это должна была комиссия определить. Если отказали приборы, то должно, это должно было быть на одном из самописцев, на неречевом. Параметрическом, там должны были быть данные, что отказы в приборах. Скрывать, что отказали приборы, но, в общем, как-то особенного опять смысла безумного такого нет, потому что ну, самолет старый, они их снимают вообще, они уже не то чтобы какой-то новый, его там, если он упадет, то там это плохо продаваться будет. Такие самолеты уже не продаются. Но вообще проще действительно списать все на летчика. И что летчик виноват, и все на этом история вся закрывается. Такая тенденция есть практически во всех катастрофах в Министерстве обороны. И сейчас это тоже произошло. Но теории заговоров можно строить любые.
Павел, ну подождите, мне тогда не понятно.
Можно любые строить теории заговоров, что это отказало или что-то еще произошло. Но эти все теории стоят, в общем, одна другой.
Но тогда просто непонятно. Подождите, если тогда непонятно. Вот им невыгодна теория теракта, мы уже поняли. Ну, во-первых, вот такой побочный вопрос возникает. Вы говорите, что если бы были взрывчатые вещества, точно так же я могу вам сказать, их могли и скрыть. Вот они были, их могли скрыть. Но почему они должны вам оглашать все результаты всех экспертиз? Не должны, во-первых. Ну, хорошо. Вы считаете, что не было вот теракта, но они что-то хотят скрыть, и проще всего подставить летчика. А что они хотят скрыть в таком случае? А что тогда они хотят скрыть, если не было теракта?
Я говорю, что это не президент Пакистана Зиа-ул-Хак, которого взорвали тогда на вертолете. Здесь как бы нету, там погибли, конечно, люди известные, но это не было политическим, что называется, убийством, если бы это за этим стояла чья-то злая воля.
Ну, а здравствуйте, подождите, это... а самолет с курортниками, которые с Египта возвращаются, они разве политические?
Ну, там нашли потом смывы, там реконструкция, знаете, там делается реконструкция, там нашли, где взорвалось, как взорвалось. Нашли следы взрывчатки.
Нет, я-то сейчас о другом.
Там упало не в воду, упало на землю, это лучше. Но, значит, сделали смывы, нашли взрывчатку. В принципе, все выясняется. Если кто-то это при этом стал что-то химичить, то это значит, нужно будет потом когда-нибудь, через я не знаю сколько лет, данные эти все равно вскроются. Но сейчас строить теории заговоров, в общем, смысла большого нет. потому что мы знаем только то, что нам сообщили, а больше мы ничего не знаем.
Теорию заговора мы втроем, вчетвером тут строим, и она состоит в том, что каждый из вас сказал одно и то же, что крайним проще всего сделать летчика. И каждый из вас...
Смотря какого летчика. Одно дело сделать крайним Волкова, и второе дело признать то, что взлет осуществлял летчик, не имевший никакого отношения, значит, к этому самолету. И ключевой человек, который накануне был у президента, который накануне из рук президента получил звание заслуженного военного летчика Российской Федерации. То есть он из Кремля приехал в Чкаловск и полетел. Конечно. Тут сразу будет связь, сам, что человек на эйфории от встречи с Путиным вот попросился за штурвал и угробил столько народа.
Правильно, Ирк. Вот поэтому, вот вы как раз и объясните. Поэтому возникает вопрос. Если каждый из вас согласен с тем, что едва ли это летчик, ну не может такого быть, не может человек сойти с ума с первых секунд, он сошел с ума с первых секунд, он не понимает, какая полоса. И никто в кабине больше этого не понимает, что он сошел с ума. И дальше все это продолжается. Вот вы прочитайте, пожалуйста, все «Коммерсант», описание, вы поймете, как это выглядит. Какой-то сумасшедший дом.
Я читал всю справку.
Да, да, вы читали. И в ней то же самое.
Нет, в ней там полностью расписано посекундно. Значит,
как он сходил с ума?
Ну, как он сошел
ну,
с ума.
Ну, вот как он сошел с ума. Да, вот хорошо.
Вся вот эта справка, на основании которой там Коммерсант сделал свою публикацию, она есть в распоряжении «Новой газеты». В принципе, мы тоже внимательно изучили. Я ее как раз показал. Я показал эту справку летчикам, которые вот служили в этой 800-й бригаде, и попросил их комментарий. То есть я не летчик, я не имею отношения к авиации. Поэтому мне судить тяжело. Они все прочитали, сказали, что... Эта справка, по всей видимости, настоящая. Точнее, как минимум, она составлена на базе настоящей. Она очень похожа на настоящую. Но в ней есть куча нестыковок.
Которые касаются его поведения.
Вот. Есть куча нестыковок, из-за которых уже не веришь, что эта справка настоящая.
Вот. И не веришь, соответственно, в эту версию, которая теперь считается основной. Поэтому вопрос возникает, вот, который я вам всем задаю, что если это не так, если это... проще списать на него. Кстати, это тоже скандал. Вот вы списываете на летчика, это в любом случае это репутационный колоссальный ущерб. Потому что речь о подготовке, речь о том, кто его выпустил, этот экипаж, как он был собран, из каких людей. Там масса вопросов возникает, и люди будут наказаны еще. Это тоже скандал. Но если говорить о том, что все-таки, тем не менее, вот этот скандал выбрали из всех возможных других, то вопрос возникает, из каких других? Что хотели скрыть, если это не теракт?
Не, ну...
Но вы уже сказали, вы поделились.
Ну, тут, по-моему, надо еще подойти к тому, что из себя представляет вот эта 800-я бригада. Ведь кто командует этой бригадой сегодня? То есть вот целый комплекс вопросов. Если, извините, командует бригадой прекрасный летчик. Прекрасный летчик. Ну, никудышный организатор. Это признают все, кто сейчас служит в 800-й бригаде, что человек когда-то служил в МЧС под крылом Шойгу, там тушил пожары, обеспечивал там перелеты, и Шойгу вытаскивает и ставит команду 800-й бригады. Человек совершенно не был готов к этой должности. И он занял эту должность. И, там... и в итоге в бригаде начался бардак.
Да. Вот мы давайте посмотрим, что думают московские прохожие об этой версии. Вот как люди воспринимают позицию Министерства обороны официальную. Пожалуйста.
Доверяете ли вы выводам Минобороны о причинах крушения Ту-154?
Не доверяю. Не знаю. Мне кажется, это теракт был. Потому что летели они в Сирию, по-моему, да? Поэтому, мне кажется, нет. Не пилоты. У нас пилоты самые лучшие. Ну, мне так кажется.
Ну, а почему не доверять? Там специалисты сидят. В этом же должны специалисты как бы разбираться, а не дилетанты.
Я полностью, на самом деле, доверяю выводам Минобороны, потому что, судя из того, что опубликовали, пилот был достаточно уставшим на тот момент. И кроме того, говорят, была ошибка его помощника. То есть это абсолютно, к сожалению, там, ситуация, которая бывает. Да, то есть не только вот это, в этот раз вот случилось, как другие моменты случаются. Поэтому, к сожалению, мне кажется, здесь правильные доводы. Я не думаю, что там кто-то целенаправленно сбивал этот самолет, либо он был настолько технически неисправным, что это надо обязательно скрывать от кого-то либо, потому что правило тоже признается. Ну, то есть я здесь подвоха не вижу.
Я не могу судить об этом, потому что на самом деле действительно есть вероятность того, что это была или вина пилота. Может быть, неправильно было как-то центр тяжести самолета, очень много оборудования было. Трудно очень сказать.
Честно говоря, не задумываюсь насчет этого. Но я доверяю все-таки.
Потому что он официально, я доверяю.
Я сомневаюсь, на самом деле. Мне кажется, что у нас пилоты подготовлены, тем более такие, которые занимаются тем, что пилотируют военные самолеты. У них же не гражданский, по-моему, самолет был, а военный именно. Вот. И мне кажется, чтобы просто, ну, как бы не возбуждать население, вот, просто такой вот политический ход, как бы, вот, был вот в этом расследовании. Может быть, оно что-то как бы и по-другому, но нам просто об этом не расскажут, мне кажется.
Я никаким официальным выводам в нашей стране не доверяю, потому что они заведомо ангажированы.
Но я спрошу Владимира Смирнова сейчас, у специалиста, у летчика. Вот как должно было быть все это оформлено, обставлено? Кто должен был быть приглашен? Чтобы вы поверили этим выводам, чтобы вы считали, что это сделали специалисты, сделали честно, и что они работали над этим расследованием, не учитывая никакую конъюнктуру, выгодно, невыгодно, какая версия окажется более для Министерства обороны выигрышной, какая менее выигрышной. Вот как это должно было быть сделано?
На мой взгляд, должна быть запись разговоров экипажа. Перед взлетом, перед стартом читается карта взлета на любом типе самолета, на любом. Если она не прочитана, то катастрофа, ну, с большой степенью вероятности может просто возникнуть. Поэтому перед взлетом считается включение приборов, закрылки, ну и там всякие прочие важные вещи. Не так много, но их примерно штук 5-7 на предварительном старте, на исполнительном и на взлете. То, что преподнесли вот такую урезанную версию, она, конечно, больше вызывает вопросов, нежели ответов. И если не опубликована полностью запись разговоров, а только фрагментально, ой, кто-то там отрицательную перегрузку почувствовал и обматерился, кто-то там, а правый летчик что делал? Пусть даже пилотировал вот по версии награжденным Путиным летчик. А командир корабля, он же руки, ноги на штурвале, он же, так сказать, должен был идентифицировать или, значит, подправлять движение неправильное, неточное. А в данном-то случае это просто какое-то необузданное движение рулями в одну сторону, в другую сторону, вверх, вниз. То есть абсолютно неадекватное. Абсолютно летчик ни один так действовать не будет в полете.
Даже награжденный Путиным, который, правда, не имел отношения официально к полету, он должен был лететь в салоне, но даже награжденный заслуженный летчик, так и выпивший на приеме, прямо уж скажем, ну, допустим. Хотя ничего в этом нет, учитывая, что он не должен был.
Да пока летели, да, от Чкаловского до Сочи, уже 10 раз протрезвели. Вот это.
Да, да, но даже он так себя не мог вести. Да. То есть, вот, Ирак, первое, что убедило бы Владимира Смирнова, это публикация нормальной публикации. Не пересказы. Да, не пересказы.
Знаете, а где запись?
Где запись? Вот вопрос же возникает. Кто должен поставить этот вопрос перед Министерством обороны? Дайте запись. Зачем Коммерсант пишет, вот этот выругался, этот выругался, этот выругался? Вы пишете, этот вежливо спросил, этот вежливо ответил. Что это такое?
Вот один из моих собеседников, он вспомнил теракт, когда на борту самолета произошел взрыв, там была террористка. Так вот, в «Комсомольской правде» была огромная статья там. На разворот, где была полная расшифровка последних минут. Там у людей же хвоста не было, они пытались посмотреть, они понимали, что происходит там. Так вот, расшифровка всей записи там до момента столкновения с землей была опубликована, значит, в «Комсомольской правде». Это 20-25 назад произошло. И сама аудиозапись была выложена.
А те, сейчас век хотел, мультимедийных технологий.
Вот именно, то есть все, кто хотел посмотреть, послушать эту запись, они имели такую возможность. И ни у кого не осталось никаких вопросов. Там ведь что произошло? Там самолет врезался в землю. Он ушел еще там метров на 20-30 в землю. Все равно подняли, расшифровали, опубликовали. А тут, ну, относительно мягко, в общем-то, пространство в воду, в общем-то, упало. Ящик, черный ящик нашли. Достали, расшифровали и не публикуют.
Ну, публикуют такое странное...
Что там они там, какие-то о каких-то военных секретах там разговаривали в это время, да?
Ни о каких.
Что там, может, планировали там взрыв, я не знаю, самолета, там хотели направить там на гражданский, там, пассажирский лайнер?
Да, вместо Сирии полететь во вражескую Турцию, например.
Ну, бред полный. Дайте эту запись, опубликуйте, ну, снимите эти вопросы. Не хотят этого делать. Вот. А вот этот опрос, он ничуть не удивляет. То есть репутация структур, которая проводила расследование, уже такая, что даже если они сегодня правду скажут, по-моему, никто не поверит.
Павел Филиппинов, а вот ваше, вот какое вот ваше слово? Как должна была быть устроена эта комиссия, чтобы вы сказали, что да, все вот логично, все здраво, и вы доверяете ее выводам? Как это все должно было быть устроено по-хорошему?
Нет, ну все первичные данные и самописцев, и реконструкции планера, которые обычно должна делаться, и все прочее, это, конечно, все никогда не публикуется обычно, во всяком случае, для открытом доступе, но должна быть экспертная комиссия, и должны быть достаточно независимые эксперты, которым доверяют и летчики, которым доверяет публика, которые должны это рассмотреть и решить, что нужно публиковать и в какой форме. Потому что не специалистам, в общем, этот огромный объем специфической достаточной информации, все работы по реконструкции летного происшествия, ну, в общем, и не нужно им это знать. Но нету такой, видимо, у нас сейчас экспертных групп, которые были бы действительно независимы и пользовались бы таким авторитетом, что ни у кого бы и не возникло сомнений в том, что их выводы основаны на фактах. В других странах, в общем, с этим получше. Там есть любые летные происшествия, рассматривают специалисты, и их мнение слушают, у них нет никаких оснований и смысла никакого что-либо искажать, потому что их репутация пострадает. А репутация – это все для человека. Но, правда, это не, у нас немножко все по-другому. Да, это не про нас, к сожалению. А здесь что? Приглашать иностранных каких-то экспертов? Тоже вроде как бы это Министерство обороны, самолет. Не совсем понятно, удобно. И получается такая ситуация, что бы они ни напечатали, и что бы они ни сказали, все равно никто верить не будет.
Верить не будут, и проверить невозможно. Проверить невозможно и некому, потому что это никаких иностранцев, никаких независимых. Это военные штуки, которые совершенно не поддаются контролю.
Самое интересное, что в тех же там Соединенных Штатах, там в Европе, там есть какие-то секретные материалы, они хоть через 50 лет у них там все это рассекречивается, и люди хоть через 50 лет узнают. А у нас этого не будет. У нас просто сейчас уничтожат все эти данные, и мы даже через 50 лет не узнаем всю правду.
Вот, Владимир, я, может быть, со странным вопросом к вам обращусь. Тем не менее, смотрите, ведь речь идет о репутации цеха, целого цеха. То есть вы все, вот, и люди, с которыми тоже беседовал Ирак, вы отдаете себе отчет, что подставляют. То есть вот берут крайнего стрелочника, назначают его виновным за гибель 92 человек. Это же огромная цифра. Его подставляют. Вот нет ли какой-то возможности, я не знаю, там консолидироваться и поставить вопрос, как говорят на собраниях, о том, что какого черта, почему мы крайние, и давайте сделаем так, чтобы это было честно. Это вот, может быть, идиллия, но тем не менее, есть ли какое-то вот такое протестное настроение в рядах летчиков, что хватит уже на нас валить и делать нас крайними? Вы это чувствуете?
Все военные люди подневольные. В этой комиссии работали не только военные, ведь она состоит из Министерства обороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и фирмы Туполева. Это, скорее всего, люди зависимые, очень зависимые. И в конечном итоге, как поставлена задача, так она и выполнена. Выполнена топорно, тупо, примитивно. Сославились все на одного командира экипажа. Он во всем оказался виноват. Ну, нет выхода в нашей сегодняшней ситуации. Правильно все говорили здесь о том, что репутация ниже плинтуса. И поэтому, какие бы выводы они ни сделали, ну, хотя бы опубликовали разговоры с самого начала для того, чтобы снять какие-то вопросы. Нет, значит, правильная версия, что, может быть, какой-то пилотировал награжденный герой. Вполне возможно. Еще какие там версии, что, может быть, и командир стоял в проходе, а на другом кресле еще один какой-то герой сидел награжденный. Тоже возможно.
Да.
А вот я добавлю еще одну деталь, которую тоже мы, в принципе, знали еще там в марте. Так вот, у нас есть источники там в лаборатории, где проводили экспертизы. Так вот, они говорят, что все экспертизы были закончены где-то в числах 10-15 января.
Января, ну конечно.
То есть они работали чуть ли не в круглосуточном режиме, что все шло огонка. То есть с 15 числа, с 15 января...
Больше ничего, собственно
говоря. Больше ничего не происходило в этом расследовании, и шел такой судорожный титанический поиск версии приемлемой. Какая же версия нас устроит? Вот, что же сказать-то? То есть на руках уже вся фактура была где-то 15 января. То есть уже Министерство обороны в Кремле уже прекрасно знали, что, как произошло на борту злополучного рокового там Ту-154. И с середины января шел поиск наиболее приемлемой версии.
И вот наши...
И то, что вот так долго тянули там со озвучкой, тем более там вызывает абсолютное недоверие. Тут чего у нас в стране больше всего, кстати, не хватает?
Тем более, смотрите, Ирка, тут вообще проще не... Если действительно там на этой пленке, вот это безумие. Чего тянуть, действительно? Вот безумие. Вот человек путает дорожки, чего-то там кричит, матерится. Чего тянуть? Вот покажите эту... выложите запись. Выложите запись, и все поймут, что да, что-то случилось, вот щелкнуло в мозгах, перевернулось.
Ну, тогда возникнет вопрос, а что с другими членами экипажа? А у них одновременно щелкнуло, что ли?
Да.
А может, это было применено какое-то оружие такое психотропное, там, направили
самолет? Все-таки теракт, только другого типа.
И весь самолет сошел с ума, включая пассажиров.
Денис из Ставропольского края нам звонит. Здравствуйте, Денис, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я по поводу отметания версии со взрывчаткой, я просто читал на обсуждении на одном сайте, там один из слушателей, то есть один из участников форума писал, что можно изготовить устройство из смеси кислорода и водорода, гремучий газ получается, пластиковый баллон с изолированными отсеками, в одном кислород под высоким давлением, в другом водород.
Вы имеете в виду, что
самолет
не будет следов. Да,
я летал из Чкаловского в Сирию. Да, там жесточайший контроль. Извините, вот при мне там тот же генерал Коношенко, руководитель пресс-службы Министерства обороны, проходил. Так его там тоже заставили там ремень снять. Там...
И потом речь идет о том, что это нужно... Там же нет смертника, да, очевидно, среди этих людей. Это значит, кто-то должен принести, оставить, выйти. Ну что, это несерьезно.
Не принести в самолет вот ничего такого. Это там такой нормальный досмотр устроен в Чкаловском. Хотя, говорю, мне, честно говоря, непонятно, почему этот самолет садился на дозаправку в Сочи. В всяком случае, когда мы летели, на точно таком же самолете, в общем, из Чкаловского до Латакии, мы спокойно долетели без дозаправок. То есть у 154-го там, дальности полета вполне достаточно, чтобы долететь от Чкаловского до авиабазы Хменим. Мы, во всяком случае, так летали, и туда, и обратно. Притом тут вылет из Сочи в 5 утра, чтобы через 2 часа там приземлиться, это уже все светлое время суток уже, подвергать риску самолет уже в период совершения посадки. То есть мне, говорю, непонятно, почему вообще этот самолет садился в Сочи.
Павел,
это уже другой вопрос.
Да, но это не другой вопрос. Павел Фельдингауэр, а у вас есть какие-то по этому поводу там дополнительные информации, или вы задумывались над этим, сопоставляли какие-то версии? Вот почему он садился, зачем это было нужно? Не явилось ли это одной из каких-то побочных причин того, что произошло?
Нет, то, что в Чкаловском нормальный секьюрити, с этим никто не спорит. А вот какой был секьюрити на посадке для дозаправки, непонятно. И там могло быть все, конечно, гораздо хуже. То есть там мог бы кто-то выйти, мог и зайти. Надо же, в общем, выводить людей из салона для дозаправки.
Обычно не выводили. Судя по справке, не выводили. Все сидели в самолете.
Вообще так не делается.
Судя по документу, подписан,
когда в нем сидят пассажиры. Так не делается. Это так нельзя.
А была ли вообще там дозаправка?
Вообще, да, то есть, в принципе, когда подгоняют танкеры и заправляют, обязательно надо вывести пассажиров, выводят.
Судя по тому документу, который я читал, никого не выводили.
Я знаю, я тоже это читал, но это очень странно, потому что так, в принципе, нельзя, это против правил.
И получается, авиация
построена на правила.
И никто из этих пассажиров не подтвердит, была ли, подъезжал ли танкер или нет. Теперь уж никто не узнает.
Те, кто работает в Сочи, могут подтвердить. Хотя те же диспетчеры, заправщики, там же куча народу, в общем-то, было. Несмотря на то, что была глубокая ночь, есть живые свидетели минут пребывания данного самолета на земле.
Да, они могут быть свидетелями пребывания и подтвердить ровно то,
что... И вот тоже странно, что этих свидетелей до сих пор не представляют, что называется, общество. Их нету.
О них даже не упоминают. Что вот есть люди, которые заправляли, которые это видели, как это происходит, даже не упоминаю. Владимир, а у вас по этому поводу есть какие-то мысли, сомнения? Вот когда выяснилось, что самолет зачем-то садился, не очень понятно. Вот согласны ли вы с Эриком в том, что непонятно, зачем нужна была? На очень коротком, на самом деле, на каком-то рейсе, так, господи, что такое Чкаловский Сирия, да, Латаки, это...
Не близко, там несколько тысяч километров, в общем-то.
Простите, пожалуйста, без посадок мы летаем в Лос-Анджелес из Москвы 13 часов, ничего?
Не на Ту-154.
Не на Ту-154, да, это конечно, но тем не менее. У вас были сомнения по этому поводу, Владимир?
Естественно, посадка промежуточная, она, видимо, или кого-то взяли, или взяли какие-то, может быть, вооружения. Только за этим садились, а дозаправка... Маловероятно, что она требовалась. Если бы самолет был на пределе загружен, на последних каплях летели для того, чтобы только долететь до...
Там ведь и груза не было. 150 килограмм груза всего было. Вот
да,
в документе
написано.
По
официальной версии, да. 150 килограмм груза. Поэтому и посадка там не нужна была.
А количество груза, это тоже, как сказать... уже совершенно точно заявлено, что никакого перегруза... Вот, вы знаете, им очень важно... Вот что я поняла во всей этой истории точно, что очень важно показать, что не было перегруза. Это очень важно.
Да не было перегруза. Там, извините, этот самолет рассчитан на 120, не дайте соврать там специалиста, 120-130 пассажиров. Тут было... Много меньше. Потом какие пассажиры? Это танцовщицы, певицы. У них по 50-60 килограмм веса всего-то. Они же худенькие, как тростинки, в общем, такие девчонки.
Это вы сейчас иронизируете?
Нет, не иронизируют.
А кроме них там груза никакого, что ли? Вы считаете грузом только пассажиров?
Да не верю я, чтобы на таком самолете... То есть там постоянно ходят эти большие десантные корабли в эту Сирию. Постоянно летает самолет. Каждый день, посмотрите, каждый день что-то туда улетает. Зачем на самолете с артистами... которые едут в важной государственной миссии организовать концерт в честь взятия Алеппо и туда еще что-то грузить, это надо быть идиотом полным, в общем-то. Хотя, черт его знает, может, есть у нас Министерство обороны там идиоты, которые решили использовать самолет с таким, ответственным, очень важным заданием. Это, сопоставимым, с концертом Георгиева в Пальмире. И вот самолет, чтобы грузить что-то там, перегружать, не знаю. Тогда это сумасшествие уже не Романа Волкова, это сумасшествие организаторов полета.
Вообще-то Владимир Смирнов только что нам говорил о том, что там не просто он перегружен, а перегружен конкретно совершенно какими-то, не очень конкретно, но тем не менее. Владимир, вы считаете, что там было в этом самолете? Нам повторите, пожалуйста, еще раз.
Вы знаете, мне трудно что-либо фантазировать и считать. Просто в одной из публикаций... Да. Там приводилась такая версия, что грузили тогда. Поэтому это дело никак бы не пришьешь, и трудно это дело обсуждать, гадая на кофейной гуще. Просто грех на то, что нельзя такой брать.
А разве мы не должны уже давно знать, что было, чем был нагружен этот самолет? Гадать. Разве мы не теоретически,
С самого начала расследования причин катастрофы погрязли во лжи.
С самого начала, потому что там говорили, должны были приземлиться в Моздоке, заправиться, там была непогода, сели в Сочи, опровергли. Моздок оказался, там нормальная летная погода была. И, в принципе, это более прямое, там на трассе как бы Моздок находился, почему-то сели в Сочи.
Ирк, ну вы согласитесь, что версия перегруза тоже была с самого начала, и очень она почти что до конца.
Так это версия, которую вбрасывали, в общем-то, посторонние люди, не имеющие отношения никакого там ни к авиации, ни к Министерству обороны.
Павел, вот я вас тогда тоже спрошу, это возможно, опять же, установить когда-нибудь, с чем он там был нагружен, этот самолет-то, или это тоже будет тайной всегда, покрытой мраком, морской пучины и так далее?
Ну, вообще, то, что там было 154 килограмма, официальная версия, вызывает большое изумление. Там ехал ансамбль, там у них были с собой инструменты, и много всяких, и был багаж, и везли там еще доктор Лиза какие-то лекарства для больницы в Латакии. Так что там как они при этом получилось у них 154, Павел, то есть там по 2 килограмма, 3 килограмма нет, на человека, это ерунда какая-то.
Павел, извини, перебью. Дело в том, что было 2 самолета и медикаменты там доктора Лизы, плюс инструменты, оборудование для сцены, они улетели первым самолетом и благополучно добрались до Латаки. То есть было 2 борта, а на этом самолете...
Сумочкой.
Да, очень была только исключительно ручная кладь, короче, там была.
Откуда вы знаете? Откуда вы знаете?
Источники в Чкаловске.
Источники в Чкаловске? Да ладно, вы
нет,
вот зачем? Шутите сейчас.
Нет, я не шучу абсолютно.
Откуда вы знаете, чем был нагружен этот самолет?
Мы посмотрели вот этот сайт, на котором фиксируются все перелеты. То есть там практически одновременно, там, ну, с интервалом где-то в час-полтора, из Чкаловска вылетел еще один борт.
И это вы логически думаете, что
нет,
на
зачем,
нем было все
зачем?
Остальное?
Он прилетел вот сам, потом мы начали наводить справки, а что там было-то?
Да.
Это был самолет, на котором... Более того, через день или два было... Нет, было сообщение о том, что как раз вот медицинское оборудование, медикаменты, которые доктор Лиза вела для больницы Латаки, они благополучно доставлены, прибыли и до адресата.
Это вам так сказали?
Нет, это было сообщение. Это...
Официально?
Во-первых, это, по-моему, было даже на сайте Министерства обороны, плюс мы созвонились там со своими источниками в Латаки, и они нам подтвердили, что действительно, что лекарства, оборудование, больница прибыли.
Угу. Ну, хорошо, будем, ну, хоть что-то, по крайней мере, прибыло, конечно, тут уже что остается. Но, Павел, вот продолжаю с вами эту мысль, тем не менее, считаете ли вы, что вот то, чем он был нагружен, об этом мы... знать наверняка все равно не сможем.
Ну, точно сказать не можем. Говорю, странная очень цифра. Получается, что там вообще багажа не было. У него пустой багажный отсек. Это несколько странно. Так, зачем пустой самолет гонять? Не знаю. Ну, придумать сейчас, конечно, можно что угодно, а выяснить в точности практически невозможно.
Я вот думаю, что мы закончим на том, что мы выразим огромное еще раз сочувствие. Думаю, что я возьму на себя вот эту миссию семье Романа Волкова, который сейчас особенно тяжело, этого капитана корабля. Согласны? Я надеюсь, что все мои собеседники с этим согласны, что сегодня нужно поддержать семью этого человека. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.